Буду говорить вещи трудно воспринимаемые, возможно, для кого-то, в всяком случае. Вот. Но интересные. И даже если вы не примете, не поймете, то вы поймете, что другой больше понимает, чем вы. Вот. И обладает большим, чем вы, представлением о реальной жизни. Потому что речь идет о жизни настоящей, подлинной. Не о этой текущей иллюзии. Вот. И давайте начнем с такого понятия, как уровни. Ну, можно сказать, ступени сказать, как по лестнице какой-то ступени. По мне это уровни, потому что когда говорим ступени, то мы сразу, у нас возникает ассоциация какой-то единой лестницы. На самом деле никакой лестницы на небо не существует. Нет такого восхождения, как лестница. Вот. Просто это удобный символ для трансляции того, что надо вверх подниматься постепенно. Само слово по ступенькам. Постепенно это по ступенькам. Одну поднял, другую, и перескакивать нельзя, и так далее. И я заменяю эту лестницу на понятие уровень. Уровень не привязан к одному месту. Допустим, корабль плывет, у него уровень погружения там корпуса, днища, да, такой-то, столько-то метров, столько там, да, и так далее. Вот, в другом месте другое, это, то есть уровень более такой, понятие обширное, многоприкладное, чем лестница. Лестница, она всегда только в одном месте стоит. Вот. Но к небу лестницу не представишь, и в одном месте не залезешь. Да и просто давайте так вот чисто представить, что стоит некая лестница в конкретном месте, и 8 рядов людей пытаются на ней, на одной лестнице, вот этой узкой, высокой, многоступенчатой, заползать на небо, взбираться на небо. Ну что это будет? Да нереально просто. Кто-то умрет, да не доберется, кто-то вообще... То есть так не бывает. То есть это вот даже... приточная, символическая картина, все, но она нереальная. Вообще никак, так нельзя. Продолжиться не всем нельзя отбираться, это просто. А вот уровни, да, может быть, в разных странах, в разных мирах, все, но уровни есть какие-то. Да? Вот просто для примера. Я не буду в подробности все, вот пример. Значит, каждый человек находится на каком-то уровне. В отношении Бога, благодати, возможности, способности, там, и так далее. Значит, большинство людей находится на уровне греха, на уровне борьбы с грехом. Побеждающий грех поднимается до предела уровня, падающий падает на низ, борящийся все время вот между двумя линиями, да, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Борьба с грехом. Сегодня ты грех одолел, завтра он тебя одолел. Поэтому ничего постоянного. От низу до верху, то есть до практического несогрешения, до полного падения. Вот этот уровень, это именно уровень, да? То есть, вот означает. Поэтому вершина уровня – это не грешить. То есть практически не грешить. То есть сопротивляться настолько, чтобы вот даже ум пришло, желание пришло, а я не сделаю. Это вершина этого уровня. Есть уровень, поэтому им покаяние. Есть уровень покаявшихся. Покаявшихся, которых Бог покаяние принял, но которые держат покаяние как запасной парашют. Которые включают не тогда, когда они опускаются на уровень, на нижний, значит, слой своего уровня. Да? То есть тот самый, где с той стороны это вершина, а с этой стороны это дно. Ну, вот у нас соседи живут над нами, да, то для нас это потолок, а для них это пол. Наш потолок для них пол. Все понятно. Вот. Значит, это уровень святости. когда человек уже покаялся, да, и живет Богом, вот на этом уровне определенном, да, значит, и у него, соответственно, есть, это не ступенька, что занял и замер на ней, у него то же самое есть вот диапазон волны, да, вот, ну, условно скажем, вершина – это бесстрастие, бесстрастие, да, то есть вообще ничего не волнуется. Вот. Но на этой вершине жить невозможно. В Царстве Божьем можно, а на земле, на вершине бесстрастия, это значит полное отключение от всего мира. То есть вообще это не включен ни во что. Да? То есть это невозможно. Поэтому всегда на первую ступенечку ниже опускаются, чтобы просто коммуницировать, там, что-то делать и так далее. Как только начинаешь коммуницировать, что-то делать, тоже возникает возможность уклонения. Уклонение от согласованности стопроцентной с Богом. Какое-то, не то, что там смертельное, не смертельное, какое-то уклонение. Бог сказал, не, лучше так не делать. Значит, тогда получается, что у них, значит, нижняя планка – это что они практически не грешат, а верхняя, что они уже бесстрастие. А между этим, значит, уровень разных уклонений. То есть, или больше, или меньше. Поэтому иногда они настолько пытаются, что они говорят, ой, лучше включить запасной парашют, чтобы вот это, как бы, эти уклонения зачистить. Но они не живут покаянием. Покаяние их только выручает на случаях вот провалов таких, на самое дно. Понимаешь? Вот. И стремятся к бесстрастию. Хотя очень редко туда достигает, называют. Потому что надо полностью отключиться за мной жизни. Вот. Теперь в отношении тактики. Идет разночтение. И это может людей путать. Например, есть нужда из точки А перебежать в точку Б. А расстояние между точкой А и Б простреливается кем-то. Бесами, страстями, там, ну, мы на своем языке, да, на войне это там пулеметом. И, значит, два варианта есть, как минимум. Как минимум два варианта. Первый, очень быстро прибежать, надеюсь, что не успеет в Е попасть. Второе, замаскироваться и ползком там по-пластунски пролезть, чтобы тебя не заметили. Эти варианты, так смотришь, совершенно различные. Один отец использовал один вариант, другой отец. Мы читаем одного одного, другой думаем, да что ж такое? Мы в недоумении, мы не знаем, так что делать? Маскироваться и по-пластунски плавать или бегать быстро? То и то невозможно. Только для примера показать. И война идет, пластунов с бегунами. Не, нельзя, отцы не пишут, а вот отцы пишут только по-пластунски. Думаю, не, отцы только бегать говорят, бегай, блудай, туда-сюда. А на самом деле и то, и то. Нету такого, только так. Это не догматы, догматы неприкосновенны, все остальное прикосновенно. И тактика, которую смотришь, что все время ищешь. А как? Задача-то стоит, перебежать, да? Попасть в другую точку. А как? Вот тут поиск. А если где поиск, там ошибка. Как можно? Что это будет за поиск, если ты сразу с первого раза будешь попадать, находить? Тогда и поиска нету. Я знаю, что надо прийти туда и взять там положенное. В чем здесь поиск? Поиск, когда оп, не то, ой, не так, ой, промахнулся, ой, подстрелили. Фуй, нашел. С 57-го раза, получив там 10 пуль в спину. Во, нашел. Потрудился, пострадал, все, там все, нашел, да? То есть, тактика разная. Это в духовной жизни, я говорю. Поэтому не надо по себе судить. Вот я делал так, у меня все... У него может быть совершенно не так, у другого человека. Не суди, ты не знаешь. Во-первых, вы можете находиться на разных уровнях. Вообще вы не понимаете друг друга. Это в разных мирах. Вы можете пользоваться разной тактикой. И это, ой, у него не такая, значит, он не хороший. Ничего подобного. И таких очень много есть нюансов, которые и привели вот это к словам «не судите другого человека». И только дух человека знает, что в нем. Не судите. По внешним действиям мы не можем судить о человеке. Мы не знаем, какой дух в нем, какие у него отношения с Богом. Поэтому Господь совершенно практично и мудро дал нам заповедь. Вот наш, внутри церкви, имеется в виду. Да? Во-первых, любите друг друга. Это определяющая и всепоглощающая заповедь. Но есть люди, которые выпадают из этой любви. А земная жизнь в Новом Завете основана на двух заповедях. Возлюбите Бога и ближнего, как самого себя. И любовь рассматривается как деятельное воспомоществование ущербным людям в том отношении, в чем они понесли ущерб. То есть ты можешь материально воздать, а он нищий. Воздай. У тебя пищи много, а у него нету. Поделись. Ты на свободе, он в темнице. Утешь. Ты здоров, а он в больнице. Утешь. Посети, да? И так далее. То есть все время вот кто преобладает в чем-то, должен делиться с тем, у кого недостаток в этом. В этом любовь. И прежде всего мы о христианах, о членах церкви. Значит, любите друг друга. Да? Не понимаем, носите немощи друг друга и так исполните закон Христов. Какой закон? Любви. Носите немощи друг друга. Потому что, а если не голодный, и одетый брат, все, ну, на равную, все, то типа можно его не любить. А у него немощь какая-то. Носите, да, то есть немощи, не грехи, немощи. И вот брат или сестра конкретно согрешает против тебя. Именно против тебя. Вот только это, когда грех сделан лично против тебя, дает тебе право наедине сначала. Тет-а-тет. Сказать брату или сестре с любовью, в ожидании покаяния, исправления. Брат, сестра, ты согрешила против меня. Этим, конкретно вот этим актом, действием там и так далее. И идет борьба, это не идет укорение сестры, унижение, а идет борьба за ее душу. То есть ты любовью пытаешься вырвать ее без там, его там без, да, крутил, всякое, у нас всякое можно крутить, да. Поэтому сегодня он, завтра я пойдешь, как апостол Павел пишет, силен Бог поднять его. Ты что судишь чужому рабу? Он не твой раб, он раб Христов. Он жестко говорит, апостол Павел, он раб Христов. И Христос силен его восставить. Кто ты такой, что ты судишь? Ты за собой следи, да? Ну и бремно в своем глазу и так далее, все это вот в этом смысле. Да. И вот единственное право, это когда лично против тебя совершишь. Наедине. Не сработало. То есть степень обольщения более сильная, и твоей силы, твоего участия, твоей любви не хватает, чтобы человека привести в чувство. Призови свидетелей. Давай, что парочка свидетелей. И да, признают, да, согрешил, все. Бывает еще более тяжелая степень обольщения и не кается. Не кается. Не просит, не исправляется, не кается. В данном случае покаяние это еще и исправление. Мало признать ошибку, надо еще и исправить. Да? Ну, конкретный такой. Я положил кошелек, здесь вот прихожу, $200 нет. Случайно там камера работала, о, вот этот брат или сестра взяли эти 200, я прихожу на день, я слушаю, ну, без тебя попутал, понятно, Ты верни, пожалуйста, все, забудем. И забудем во всем этом. Да нет, это я не брал, это не я, это фейк, это фотошоп, это что угодно. Призываешь еще парочку человек. Брат, там, пожалуйста, ну, верни, все, и закроем тему. Ну, думаешь, за тебя, что, зачем тебе погибать за этих $200? И вот тут решается, да, 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 хорошо. Не смирился. Тогда собирается вся община церковная, и всем говорят, что вот так и так, вот, вот этот брат, вот этого брата согрешил. Вот этим, вот мы взываем, все взывают к нему, покаяться, не хотим тебя терять, там все-то. И вот если он прислушается у сообщества, церковь называется, да? Церковь, это церковь сообщества, то будет вам как язычник и мытарь. Не как дьявол. Не как дьявол. А как просто заблудший человек. Потому что язычник заблуждается в вере, мытарь заблуждается в жизни. Он перестает быть братом или сестрой. Становится отторженным, да, вне, постаряется вне церкви, и мы ему сочувствуем, как же, как язычникам и мытарям, которые не знают Бога и так далее. Просто те и не знали, а этот познал и отказался. Да, в этом смысле. И еще больше сочувствия. Да. Значит, это так работают заповеди. Во всех остальных случаях, если ты не имеешь власти священника, отца, начальника, там, командира над какой-то группой лиц в своем пределе, ты не имеешь права никак не критиковать, не обличать, не наказывать. Это не твое умодело, так сказать. Займись собой, называется. Да? То есть только грех против тебя дает тебе право. Это не то, что, а требует заповедь, тебя требует побороться за эту душу. Если к тебе греха не сделали, ты вообще не имеешь права судить и так далее. И для этого есть духовный отец, для этого есть начальники, судьи, там, кто угодно, другие, они этим занимаются. Ты не поставлен судьей. Поэтому апостол Павел говорит правильно, кто тебя поставил судить чужого раба? Да, он, может быть, плохо сделал, согрешил. Но для этого у него есть свой хозяин, он с ним разберется. Вот если против тебя ты сделал, тогда иди и поговорим. А если не против тебя, то проходи мимо. Вот. Вот такие нюансы, тонкости очень важно знать, потому что иначе ну, заповеди, они же не прописаны, они прописаны только вот конкретно строкой, да, а как они работают, как они, да, и вот эти, там очень много нюансов, все это надо знать, иначе мы, получается, вообще ими не живем, мы их не исполняем просто, игнорируем. Не в смысле, что мы игнорируем в смысле, там, сознательно, а просто не умеем пользоваться. Я купил велосипед, у меня стоит в гараже, там, в Шерде, а я не умею ездить, я не езжу на нем. Это не значит, что я ненавижу велосипед, я просто не умею ездить. Так и здесь, заповедь есть, а я не умею ей пользоваться. А все заповеди – это любовь, разложенная по заповедям. Значит, любовь, подкрепляемая мироотречением. Все заповеди мироотречены, и все заповеди основаны на любви. И мы на литургии слышим возглас священника. Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога и Отца, я по-русски говорю, и любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. То есть вот чего мы желаем. Так вот, любовь от Отца. Почему? Потому что даже внутри Троицы, Святой, Бога Единого, да, из трех лиц Отец рождает Сына и спускается Святой Дух. То есть Он инициатор движения внутри Троицы. А любовь – это движение. Энергии, да? Связывающей. Поэтому как бы преимущественно любовь начинается от отца, а сын отвечает на любовь любовью, а Дух Святой отвечает на любовь отца тоже любовью и к сыну, и к отцу. Поэтому любовь несет отеческое, такое вот отцовское. Любовь всегда отцовская, отеческая, отцовская, да? Вот, вот в своей первооснове. Есть сыном не любовь, но это уже ответка. Да, это ответка. Но сначала любовь отца к сыну, а потом ответку сына к отцу. Никогда не бывает, что сын любит отца, а потом отец отвечает. Это не божественный порядок. Так не бывает. У Бога, во всяком случае, в божественном мире. Это самочинение, какая-то самодеятельность там, которая не имеет бытия. Вот. И тогда мы должны понимать, что все заповеди раскладываются на стремление восстановить любовь или проявить любовь. А поскольку мы живем в борьбе, а эта борьба несет постоянные потери, ущерб, то чаще всего любовь перекрывает этот ущерб. Боль, там, скорбь, голод, холод, недостаток, утешение. Там, то есть, вот, и мы как бы взаимообмен идет постоянно. Потому что мы в борьбе и в немощах, и в скорбях. Юдоль плача и скорбей. Да? Вот, и поэтому здесь постоянно нуждаюсь. То есть, поэтому мы и привыкаем к любви как к заплатке. Любовь не заплатка. Ну, на земле она так себя проявляет. Это вино или это пластырь? Вот по притче. Как он проявил любовь? Давай, как оставляющая? Это самарянин, вино налил, елей налил, скот там участвует и 2 динария дал. Вот его любовь материально выразилась вот в этом. То есть он скомбинировал тем, что обладал, пожертвовал это любовью, чтобы человеку, которому было плохо, сделать лучше. Сохранить жизнь, здоровье, там, поправить и так далее. Да? Вот. А спросили о любви к ближнему. Вот она, любовь к ближнему. Лежит раненый человек, добей его. Это любовь требует? Нет. Не добей, а помоги. Потому что сегодня он ранен, завтра ты можешь точно попасть в такую беду. И любовь других покроет тебя. Твою немощь, твои болезни, скорби, опасности и так далее. Да? Поэтому, если мы смотрели на Западе вот так, что это заповедь другого, любая заповедь, она мироотречная в отношении мира, потому что мир, в мире нет любви. Они не знают любви Божией. Да? Вот. А вам, говорит, христианам даю заповедь, любите друг друга. Как я возлюбил вас. Не просто, а как я возлюбил вас. Поэтому недостаточно, вот мы сами себя проверяем на что-нибудь, на любовь, например, проверяем, а люблю ли я человека, вот этого брата, этого сестру, тогда мы проверяем. Где эталон проверки? Мы ставим с собой Христа. И смотрим, а вот как бы Христос сейчас бы вот повел в отношении согрешившего, там, павшего или какого-то там брата, сестры, то мне что-то не нравится по какому-то каким-то причинам. Вот он бы так, как я, сейчас отнесся, или иначе. А Евангелие говорит, поймали женщину в прелюбодеянии. Поймали, конкретно, все, никаких шансов нет, все, поймали. Доказательства, отпечатки пальцев, все, вот, свидетели, все есть. Заснято, все, принесли, ко Христу появились. По другим целям, неважно. Мы сейчас говорим об этой части. Чем закончилось? Христос говорит, я не сужу тебя. Иди и больше не грешь. Да? А тем, кто судил, сказал, кто из вас без греха, первый брось мне камень. И этим самым связал их. Потому что ни один человек не скажет, у меня нет греха. Вот кто честно внутри себя скажет, у меня греха, суди всех подряд, начиная с меня. Кто так скажет, пожалуйста? Кто так скажет? Никто не скажет. У всех грехов больше, чем хотелось бы. Вот. Поэтому Бог предлагает любовь как взаимообменный такой способ погашения наших проблем, грязь, трений, конфликтов, скорбей, болей, болезней, нехватки. И вот это она перераспределяет. И поэтому суд Божий страшный прописывается в Евангелии именно в этом отношении. Не в отношении там, вот он, гад, сидел там и что-то наворовал там столько-то, или наубивал столько-то людей, грабил, или еще что-то, да? Нет, грех сам себе несет возмездие, поэтому в этом даже не говорю. Вот. Нет, суть это в отношении любви. Помог, посетил, накормил. Вот это компенсационная любви. Потому что жизнь так устроена, что здесь постоянно есть нужда. И Господь поэтому исцелял, очищал прокаженных, воскрешал мертвых, там, да, из любви. Вот этой компенсационной, да. Жизнь такая, она все время нуждается в компенсации. Все время нам не хватает вот этого, да. Вот. И это суд после конца эпохи Нового Завета. Потому что весь Новый Завет в этом построен. На этой любви, потому что другого ничего нет. Кроме церкви и любви, и прежде всего внутри церкви, а потом эта любовь из церкви должна разливаться на все остальное человечество. Как образец и как деятельность. Да. Желая всем тоже благ, потому что когда этот лежал человек раненый, избитый разбойниками, никто не спрашивал его религиозную идентичность. Ему помогали не потому, что он член какой-то церкви или он не член церкви, ему помогали, что он страждущий человек, образ Божий, страждущий, разбитый уже. Вот. А тем более подошел, а там член твоей церкви. Ну, вообще разговор не стоит. Любому человеку надо помочь, а тем более страдающий твой брат во Христе или сестра во Христе. Вот. А у нас не хватает понимания. А вот когда придет эпоха Духа Святого, и кто в нее попадает, там меняется все. Там нет причащения, постоянных грехов, потому что грехов нет уже. Там бесстрастие. То есть они переступают за эту грань, за этот уровень, где бесстрастие – это нижняя ступенька. Они опираются на бесстрастие. Вот. Поэтому любовь там не жертвенная, не там какая-то восполняющая, все, она истекающая, исполняющая, все, наполняющая, все, благостная такая, да, потому что люди живут в другом совершенно измерении. Они уже в Царстве Божьем живут, в Царстве Небесном. Вот. А оттуда что? Бежать болезнь, кричали воздыхание. Поэтому там не будет ни голодных, ни холодных, ни тюремных, ни больных, ни больниц, ничего. И там нет смысла, там нет основания для вот этой любви заплаточной. Там будет совершенно другая любовь, которой у нас на земле даже нет возможности ее испытать. Узнать на себе, что это за любовь такая. Встречается лучше, если там вот Бог вам коснулся благодати, да, и вам все равно ели вы, не ели вы, одеты, раздеты, в тюрьме вы, в больнице, вы не имеете значения. Когда Бог прощает, вот, это, вот тогда только можно немножко представить, что это за любовь. То ни от чего не зависит вообще. Вот. Она абсолютно деятельная любовь. Вера без дел любви мертва. Я бы так написал. Там вера без дел мертва? Нет. Вера без дел любви мертва. Потому что все делают. Крестные хода, там собираются где-то, святые места посещают, а при этом убивают друг друга. На Украине, например. И те верующие, те, мы христиане, идут и убивают друг друга. Они тоже дела делают. Ну что, ну это же дело не любви, а дело противоположное. Вот, поэтому мы должны перестроить. Бог от нас требует любви. Он заповедует. Может быть, его, все, сердце, помещение, все крепости, все. И ближнего, как самого себя. То есть поставить знак равенства, как минимум, между собой и ближним. А как это работает? Вот ты ставишь себя на место ближнего. Так, а я хотел, чтобы мы так поступили. Вот этот человек, так, 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 и вот сейчас к тому. К нему плохое отношение, все. А я хочу, чтобы, вот если бы я что-нибудь такое сделал, чтобы ко мне вот так же относились. Не хочу. Никто не хочет быть гонимым, ненавидимым, там, презираемым, оскорбляемым, унижаемым, избиваемым, отнимаемым, гонимым и так далее. Кто хочет? Никто не хочет. Все хотят, чтобы его любили, лелеяли, заботились, там, не приставали, не огнетали, не угнетали и так далее. Ну, это нормальное, естественное желание. У человека нормального, у любого, да. Вот. Так вот это как самого себя. А если любовь не как самого себя, то тогда себе я могу позволить, это я, это мне можно, а ему не прощу. Это гад. Это все, его надо гнобить. Потому что он гад. Почему гад? Потому что он мне сделал плохо. Поэтому он гад. А если сделал плохо, значит все, я ему не прощу. Потому что я его люблю, да, но как змею. Все понтили туда. Но не у меня дома. У меня змеи не должны ползать. Пусть они там сидят у себя. А здесь нет. Это. Но если ты говоришь, ты человек, а она змея, или он дракон, а ты человек, какая может быть любовь, как к самому себе? Никакой. Заповедь уничтожена в корне. Все, христианство закончилось. Нет ни Христа, ни любви, ничего нет. Ни исцеления, ни воскрешения, ничего не будет. Тупик полный. Обман. Никакими внешними действиями, крестными ходами, поклонами, там, постами ничего не изменится. Все будет в осуждении. Молитва будет написана в грех. Но ты беспокоишь Бога, нарушая его заповедь, и считаешь, что он тебя должен слышать все. Он тебе там только грехи пишутся, и Бог хорошо, если он не слышит этого. Потому что слышит, говорит, ангел, поступай там, поучаствуй. Взорвался этот человек. Я могу любить, а он другим занимается. Так что все это не так просто. Или так просто, что требуется очень большие объяснения, как писал Донченин, очень сложно объяснять все, чтобы вот эту простоту прийти. У нас простота очень сложно дается. Нет таких простых решений. Мы очень сложные. Из-за нашей сложности нам надо вот это все разжевывать.